Новости дилетанта.
Сирийские военные обнаружили на базе боевиков похищенные из Пальмиры артефакты. 9 барельефов патрициев из Древней Пальмиры были найдены во время рейда на одну из баз боевиков под Хомсом военнослужащими Сирии. Главари бандформирований намеревались сбыть похищенные ими из античного некрополя артефакты контрабандистам. В обмен на вырученные средства они, как правило, приобретали оружие и наркотики. За последние 3 года конфликта в Сирии местные СМИ много раз сообщали о задержанных иорданскими и ливанскими пограничниками, партиях краденных реликвий из музеев сирийских городов, которые оказывались в районах, захваченных боевиками. Также поступали многочисленные сообщения о разорении археологических памятников в зонах, вышедших из-под контроля властей. Археологи нашли на родине царя Крёза ритуальное яйцо возрастом 2000 лет. В древнем городе Сарды во время раскопок обнаружили ритуальные глиняные миски с куриным яйцом. Несмотря на 2 тысячелетия, которые прошли с момента проведения ритуала, яйцо невероятным образом сохранилось. Город Сарды расположен на территории современной Турции. В 7 веке до нашей эры был столицей Лидии. В годы правления знаменитого царя Крёза он попал под власть персов. Американские археологи раскапывали в Сардах постройки более поздней эпохи, датированные первым веком нашей эры. Вскрыв пол одного из жилых домов, археологи наткнулись на практически целый кувшин и 2 глиняные миски, одна из которых накрывала другую. Миски были наполнены грязью. Когда археологи осторожно удалили ее, они обнаружили куриное яйцо, несколько металлических игл и гвоздей, а также редкую золотую монету. На одной стороне монеты выбито изображение льва, на другой – профиль императора Нерона. Группа археологов в Египте обнаружила ранее неизвестную пирамиду. Она была построена в честь фараона, который мог быть предком фельдмаршала Ас-Сиси. Об этом сообщил известный египетский специалист по древним памятникам Заки Хавас, в прошлом возглавлявший Высший совет по делам древности Египта. По мнению ученых, найденный во время раскопок архитектурный памятник принадлежит египетскому правителю 5-й династии Джидкару Есиси, что очень созвучно с именем министра обороны Египта фельдмаршала Абдель-Фатаха Ас-Сиси. Археологи думают, что Ас-Сиси мог быть дальним родственником правившего в 25-24 веках до нашей эры фараона. Имя Джидкар Эс-Сиси можно расшифровать как «бессмертная душа Ра». Это уже 2-я посвященная этому фараону пирамида под Каиром. В некрополе Саккара ранее была найдена усыпальница, получившая название «Сторожевая пирамида» за внешнюю схожесть с вышкой. Джидкар Эс-Сиси правил 44 года. В Японии нашли шедевр классика национальной живописи Утамары, который считался потерянным. Произведение в последний раз было показано публике в 1948 году и потом бесследно исчезло. Все эти годы оно пролежало в запасниках одного из антикварных магазинов. Вскоре картина будет представлена широкой публике. Утамара известен в первую очередь портретами гейш из столичного квартала развлечений Юсивара. Длина найденной картины составляет почти 3,5 метра, высота 2 метра. На картине изображены 27 девушек в ярких кимоно, которые любуются первым снегом в саду. Произведение, по мнению экспертов, было создано незадолго до смерти художника в 1806 году. В Китае найден древний алтарь для жертвоприношений. Находка, обнаруженная в провинции Шэньси, датируется примерно 2-м тысячелетием до нашей эры. По мнению ученых, алтарь имел 3 этажа. 3-й этаж сооружения имел купольную конструкцию, выполненную из земли, а 2-й и 3-й состояли из больших прямоугольных каменных конструкций. Длина фундамента равнялась 90 метрам. Нынешняя высота алтаря составляет 8 метров. Не исключено, что на этом алтаре происходили и человеческие жертвоприношения, о чем свидетельствуют обнаруженные рядом человеческие останки. Мумия, более века хранившаяся в Мюнхене в качестве местной находки, оказалась жертвой ритуального убийства родом из Южной Америки. Об этом пишет журнал PLOS ONE. Артефакт попал туда из анатомического института Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, где впервые упоминается в записях в 1904 году. До этого момента ее судьба историкам неизвестна. Во время Второй мировой войны мумия была частично повреждена при бомбежке и лишилась нижних частей ног. До сих пор мумию относили к болотным людям, так называют человеческие тела, которые находят в торфяных болотах на севере Европы, где они естественным образом мумифицируются и могут храниться сотни лет. Ученые провели анализ мумии при помощи множества техник и установили, что в момент смерти возраст женщины составлял 20-25 лет. Травма головы, которую женщина получила перед смертью, говорит о том, что она, возможно, стала жертвой ритуального убийства, как и другие люди, мумии которых найдены в Южной Америке.
Все еще будет. Реклама.
завтра в 16:55. Слушайте на Эхе программу «Эхономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, завтра в 16:55.
Александр, что важнее для человека с высоким вкусом? Хорошая кухня или атмосфера ресторана?
Для несформировавшейся личности главное, Иван, чтобы вкусно кормили. Только истинные гурманы понимают, что изысканные блюда раскрывают свой вкус только в окружении достойной их красоты.
Что-то я сомневаюсь, Александр, что вам такие места знакомы.
Иван, идите вы в сад.
The Sad. Ресторан Урганта и Цикало. Оранжерея для гурманов. Якиманская набережная, дом 4/1. 783-8108.
14 марта в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоится церемония награждения премии за лучшие достижения в области маркетинга и рекламы «Котлер Awards» – единственной в мире отраслевой награды легендарного Филиппа Котлера. Прием заявок продолжается. Подробности на сайте www.marketingone.ru и по телефону +7 985 850 33 90. 16+.
Реклама на Эхе – правильное решение.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Ну что же, мы начинаем очередной выпуск передачи «Эхо Москвы», телевизионного телеканала «Дождь», правильно, и журнал «Дилетант», Карина Орлова от «Дождя».
Здравствуйте.
Я от «Дилетанта» и от «Эхо Москвы». Вот, а Николай Злобин, наш гость, он от «Центра глобальных интересов».
Добрый день.
Я очень люблю глобальные интересы. Когда...
Ну, какие еще могут быть интересы?
А, интересы. Не какие-то мелкотрав...
не местечковые,
не какие-то мелкотравчатые,
да,
такие,
глобальные.
Но мы сегодня будем и говорить о глобальных вещах. Мы будем говорить о революциях, поскольку у нас небольшая статья в «Дилетанте» в последнем. Что? Да, статья.
Да.
Где, я уж повторюсь, я впервые увидел подтверждение всем моим подозрениям. Написано «Крупский».
Ульянов Крупский.
Ульянов Крупский в немецких документах. Это как раз история выезда из Швейцарии Владимира Ильича. И мы решили поговорить...
На немецком языке, мне слово, как он так написано, там имя Владимир, да. Я тоже немножко
как
удивил.
Кто говорил у нас, когда протоколы были написаны, почему же здесь немецкими... А, Михаил Сергеевич, немецкими буквами Молотов написано. Ну, вот там немецкими буквами Крупский написано. Так вот, мы хотели бы поговорить о революции за печеньки, о революции на штыках. Вот можно ли за печеньки, за какие-то немецкие деньги генштаба произвести революцию? Насколько это получается? Я сразу скажу, наши контакты, +7 985 970 45 45, шлите свои вот внятные и по делу замечания, а не про Карину красавицу, пожалуйста.
Это не по делу и невнятно.
Нет, это, ну, не надо, не отвлекайтесь. Я тоже мог бы отвлечься, но я этого не делаю. Вот. Мы сейчас послушаем то, что нам Кирилл Михайлов сделал такую сводочку о революциях за печеньки и товарище Крупском.
От запломбированного вагона до печенек Госдепа. Экспорт революции – изобретение Великой Французской революции. На штыках и с помощью дипломатии соседям доставляли новые идеалы свободы, равенства, братства и помогали усвоить этот урок. И надо сказать успешно. В одной только Италии французских вассальных республик насчитывалось почти два десятка. Доставить Владимира Ульянова, Ленина из нейтральной Швейцарии в Россию, рассчитывая на новый виток революции, это была сложная логистическая проблема для германского генштаба и МИДа. Телеграмма от 2 апреля из Берлина в Берн, подписанная немецким дипломатом бароном Гильмаром фон Бусше.
Согласно полученной здесь информации, желательно, чтобы проезд русских революционеров через Германию состоялся как можно скорее, так как Антанта уже начала работу против этого шага в Швейцарии.
Операция прошла успешно, а расчет немецких политиков оказался абсолютно верным. Большевики не только совершили успешный переворот, но и подписали позорный для России Брестский мир со Вторым Рейхом. Тонким искусством экспорта революции в Советской России овладело главное политическое ведомство, менявшее свое название от ВЧК до КГБ, куда только не поставлялись идеи социализма, укомплектованные по мере необходимости деньгами и оружием. Польша, Германия, Персия, Монголия, соседние континенты, страны в другом полушарии. Как говорится, не рой другому яму. В сознании обывателя развал СССР оказался тесно связан с действиями мировой закулисы. Пока Россия не начала вставать с колен, мировая закулиса особого внимания на нашу страну не обращала, давала кредиты и помогала ликвидировать запасы химического оружия. Массовые гражданские протесты после думских выборов в декабре 2011 года компетентные ведомства решили преподнести публике как результат действий внешних врагов. После выхода на НТВ фильма «Анатомия протеста» по социальным сетям пошел гулять мем «Печеньки Госдепа». Якобы недовольство граждан питается и финансируется из-за океана. В январе этого года один из главных потребителей печенек, Алексей Навальный, сообщил в своем блоге, что Федеральная служба безопасности отказалась заводить уголовное дело по фактам, изложенным в фильме «Анатомия протеста». Потому, дескать, что не имеется подтверждения изложенным в фильме фактам. Оглядываясь кругом, можно предположить, что мы пока посмотрели только первый акт пьесы «Печеньки Госдепа». Что будет дальше, как говорится, покажет время.
Ну что же, вот материалы к нашему разговору. Итак, печеньки Госдепа. Вот печеньки, кстати, для сетевизора. Вот мы все с печеньками. Правда, это не от Госдепа, а, по-моему, от Ми-5 или от Ми-6.
Нет, это не датские вообще.
Датские. Ну, от датской разведки. Она самая страшная.
У нас у всех разные печеньки. Вот объясните мне.
А у вас все-таки от
Госдепа. Это институт глобальных интересов центру. А другое, вот дождю, а третье эху. Вот так. Так вот, возможно, какую роль играет все-таки революции финансируются. Давайте сразу вот так, брифинг такой. Революции финансируются чаще всего?
Ну, вообще, любые акции требуют денег, безусловно. А на добровольческих началах, конечно, на каком-то этапе можно выходить из ситуации, но как только тот или иной процесс приобретает более-менее постоянный характер, конечно, это требует вложений. Людям надо есть, пить, платить счета, платить за помещение, за оружие, если это необходимо, за медицинскую помощь и так далее. Поэтому надо быть реалистами. Деньги должны быть.
Иностранное финансирование. Какую роль вообще в революциях, обозримых таких, ярких, с примерами, играет?
Ну, понимаете, особенно в современных условиях, конечно, ситуация немножко другая. Мы начали с революции 17-го года. Мир был, мягко говоря, другим. И вот суверенность государств была на порядок выше. Границы были более, не скажу защищены, но они более были определены. Как-то так вот перемещение людей, товаров, денег отслеживалось. Просто не было таких возможностей, как сегодня, когда я даже... Я, в принципе, считаю, может быть, сейчас это немножко не по теме, что мы, наверное, последнее поколение, которое живет в условиях такого феномена, как национальная экономика. Экономика так быстро становится глобальной.
Не уверен.
Ну, предпоследнее может быть, но независимо ни от чего экономика становится так быстро.
Вот именно мы, именно
вот
здесь.
Именно, вы, да.
Именно мы, именно здесь.
Ну, насчет эхо Москвы я не знаю.
Нет,
да,
нет,
но...
именно здесь. Я имею в виду Россию.
Но, например, многие эксперты американские считают, что давно сложилась американо-китайская огромная экономика, которая на самом деле является значительной частью мировой экономики. И чтобы там ни было политически между Китаем и Америкой, какие политические разногласия не были, вот эта огромная экономическая подушка всегда будет их снимать. И поэтому Соединенные Штаты гораздо меньше сейчас внимания тратят на права человека в Китае, предположим, или на Тайвань. Вот. И сегодня вообще, в принципе, так сказать, иностранное финансирование приобретает несколько иной характер. Потому что трудно понять, где кончается твоя экономика, твое собственное финансирование, где начинается иностранное.
Я имею в виду,
ты имеешь в виду государственное финансирование.
Да.
Государственное финансирование.
Или каких-то структур таких парагосударственных,
да.
Там, международных террористических.
Понятно,
структур.
Да. Это... Тоже сегодня отслеживать, конечно, гораздо сложнее, потому что, ну, границы уже настолько прозрачные, когда такое количество людей переезжает из границы в границу, а вот интернет, перед которым вы сидите, позволяет из банка одной страны перебросить деньги в банк другой страны, в общем, как-то обходя всевозможные препятствия. И государство, по большому счету, не может остановить. Поэтому проблема, на самом деле, носит немножко другой характер, чем это было в 17-м году. Там-то конкретно возились наличные, там, чемоданы, помнишь, да? И это даже еще было вот 20-30 лет назад,
я помню,
на нашей памяти.
Было,
да.
Надо было еще, вот я знаю, это семейная история, когда наша с Машей Слоним семейная история, когда 500-рублевые бумажки разменивали. Мой двоюродный дедушка, а ее родной разменивали в Германии от тифлисского экса. Это было вот тоже получено.
Ну, вот.
Надо было их обменять и привезти назад.
Ты представляешь, как сейчас это выглядит сегодня смешно,
да.
Наивно. Ну, а тогда были вот такие... То есть сейчас вопрос, на самом деле, о иностранном финансировании стоит гораздо более... как бы это сформулировать, замысловато. потому что такое количество способов изобразить это как не иностранное или как не финансирование, а любая другая финансовая операция. Государство так ловко прячется за всякими конторами, которые создает.
Я понимаю, но вот мы бы с Кариной вот, хотели бы спросить.
Встать на финансирование?
А вот все-таки какова роль этого финансирования? Логистическая, да, там были подготовленные люди. Если в протестах есть подготовленные люди.
Ну, смотри, я понимаю, называю, вот американцы по идеологии своей, вот все-таки я там четверть века живу, я понимаю, вот много об американцах, хотя до конца, конечно, их понять тоже невозможно. Отнюдь не такая примитивная нация, как это часто здесь изображают. Но американцы, первоначальная реакция любого американца, когда он видит какие-то вот такие события, как украинские, предположим, события, он инстинктивно уже на стороне оппозиции. Вот не разбираясь в больших деталях, он инстинктивно становится на сторону
оппозиции.
Даже если
какой-нибудь это коммунистический мятеж.
Ой, хорошо, иначе я тоже по духу американец, потому что я тоже инстинктивно.
Потому что, да, вот, может быть, да.
Не надо в этом признаваться.
Сейчас это да. Но как бы там ни было, американцы относятся, ведь если писать на историю Соединенных Штатов, государство, там такая история, эволюция. Это такое необходимое зло, которое американцы в конце концов, да, вот смирились. Надо иметь государство. Вашингтон, который столицу, которую они гоняли долго, из штата в штат, потому что никто не хотел принять Вашингтон с этими сенаторами, конгрессменами. Президент, который, в общем, достаточно слабая фигура на американской политической доске. Вот это зло. Но необходимое зло. А американцы приняли. Поэтому, если где-то народ чего-то как-то вдох недоволен своим государством, правительством, властью, ну, первая реакция американцев, да, вот это типа да. Значит, у них есть основания, надо их поддержать. Потом типа разберемся, если что, поправим. Но вот такая миссионерская, если хотите, да. Угу. Это вот да, надо помочь. Знаешь, как говорят сами американцы, мы будем защищать жителей какого-то города, независимо от того, хотят они, чтобы мы их защищали, не хотят, это даже не в них дело, а в нас дело. И американцы в этом смысле к этому относятся очень просто. Они считают, что вот какие бы они ни были, мы сейчас говорим про американцев, потому что мне немножко ближе, потом можем поговорить о других, так сказать, вещах. Какие бы они ни были, там они не очень образованные, там уж не очень глобально мыслящие, сами по себе средние американцы.
Ну ладно, по-всякому. Да. Ну хорошо, средние.
Но, но им повезло. У них, они считают, создана почти идеальная государственная машина, которая работает вот как часы, независимо от тупости, собственно, самих американцев. Там и защита от дурака есть, и баланс, и издержки, и все как-то сбалансировано. Да, сбой она дает, но она потом сама, так сказать, как-то сама себя регулирует. И поэтому они смотрят вокруг, в том числе на революции, которые происходят вокруг, и на людей, которые пытаются что-то делать, и говорят, ну, ребят, что вы возьмите нашу вот систему, она же работает у нас.
Ну, вот а если... Да, пожалуйста.
Мы же не умные, нет, мы же гораздо глупее нет, русских,
я
предположим.
Я беру камень и кладу его снова за пазуху. Карина, пожалуйста.
Да. Мы же гораздо, так сказать, у России там великая история, великая культура, там вы такие образованные, умные, такие у вас шахматисты, математики. Чего же вы государство построить не можете?
Николай.
Элементарно.
Вопрос.
Нет, у нас...
Вот получается, из того, что вы говорите, что я только не понимаю, можете ответить да или нет? Сейчас возможно, чтобы американцы... Америка устроила революцию, как это было, например, в Чили или в Иране?
Ну, я думаю, так примитивно уже, наверное, вопрос не стоит. Там был довольно... перед Холодной войной вообще специфический период в истории человечества. Я, например, с большим... Не то, что уважением отношусь к Холодной войне, но с признанием того, что, если кто-нибудь задумался об этом, Холодная война была самый мирный период в истории Европы, вообще за всю историю Европы.
Европы.
То есть, на самом деле, вот некий баланс, он всегда полезен.
Но были напряжения такие,
были напряжения, были, да, попытки перетянуть одеяло блокады, там на себя. Но особенно после Карибского кризиса, когда мы подошли непосредственно к вот серьезному военному конфликту ядерному, как-то все остыли и поняли, что надо как-то вот баланс держать. Поэтому в то время революция была попыткой баланса. Где-то мы, где-то вы, где-то мы, где-то вы. У нас, так сказать, есть страны-сателлиты. Сейчас в такой ситуации не обязательно действовать так прямолинейно. Устраивать революции. Как говорят многие американцы, наверное, еще значительная часть американской элиты стоит на позициях таких традиционных, но многие американцы уже политики будут говорить, чего революцию устраивать, давайте купим. Чего там воевать? Мы купим это. Если есть деньги, мы купим. Купим продукцию этой страны. А поскольку им надо продавать, все равно, что они с ней делают? Помните, как ты сейчас сказал, что они эту нефть пить будут, что ли? Конечно,
ну,
им
да.
надо продавать.
Конечно. А продавать будут только нам.
А продавать кто главный покупатель? Мы лучшую цену дадим. все равно. И больше никто так много не купит и не готов будет заключить контракт на столько лет вперед, например. А воевать всегда или революцию устраивать – это некий политический риск. На это идут там, где уже экономические методы не действуют. То есть нельзя втянуть это, так сказать, экономически. А пусть это будет Америка или любая другая страна. Любая другая страна вообще, надо исходить из того, что любая страна пытается расширить свою зону влияния. Это нормально. Расширить свои возможности. И на это обижаться не стоит. Было бы странно, если бы это кто-то не делал. Я все время повторяю, что международное развитие, международные отношения – это такой же колхозный рынок, вот сельский рынок, где каждый пытается купить дешевле, продать дороже и немножко больше территории завоевать. Это нормально, всю историю человечества так было. Но в современных условиях, так сказать, это, поскольку рынок становится глобальным, появилась такая вещь, как глобальные корпорации, так сказать, очень серьезное, так сказать, перемещение трудовых ресурсов. Люди с разными паспортами ездят туда-сюда, у многих по много паспортов. Теряется такая вещь, как лояльность населения, лояльность армии своему правительству. Смотрите, что случилось на Украине. А как людей, так сказать, заставить быть лояльными, когда они не знают, как оценивать вещи? Там ленинских комнат нет, «Красную звезду» газету никто не читает. Они идут в интернет и читают всякие гадости про свою собственную власть. После этого говорить о том, что армия будет лояльной, пойдет воевать за эту власть, вряд ли можно. Ну, я привожу просто абстрактный, скажем так, пример. Да. Вот. Но проблема заключается в том, что вот потерянные механизмы, которым государство контролировало многие вещи традиционно, веками.
Ну, американцы тоже гораздо постреляют в спину своему правительству. Конечно. Когда правительство занимается не тем. Хотя, например, борется за свободу, как объявляет, борется за свободу в Ираке, там еще Кувейт, Иран и так далее. Но масса народа, которые бу-бу-бу, говорят, не надо.
Нет, я хотела бы с Николаем немножко не согласиться, когда он говорит про глобальность некую. Это может быть справедливо в отношении там, Европы или даже Европы и США. Но нельзя же сказать, что там, допустим, не знаю, Украина, ну, как бы вот, мне кажется, вот все, что касается России, Украины и там восточных стран арабских, то здесь нет такой глобальности, ну, как бы, нет? Ну, то есть, конечно, нельзя сказать, что сейчас там Германия устроит революцию в Англии, потому что действительно это одно пространство, но все равно мы же отделены. Все-таки можно в случае, допустим, с Россией и с Украиной определить, где иностранное финансирование.
Ну, смотрите.
Пусть глобальное иностранное.
Я понял, да. Ну, во-первых, есть на этой территории российской, постсоветской, есть большой тренд. 20 лет назад распалось большое государство, границы которого были весьма условно нарисованы внутри страны. Мы знаем, как Крым оказался на Украине, как рисовались границы, так сказать, между разными республиками. Явно, так сказать, начала складываться новая политическая география на этой территории. Считать, что она сложилась там 26 декабря 1991 года окончательно, бессмысленно. Границы меняются. Мы вступили в этап, так сказать, изменения границ на постсоветском пространстве 20 лет назад. Сколько он будет продолжаться, я не знаю, но пока ему конца не видно.
Но отметим, что вот такой по сложившимся границам, по этим самым пунктирным линиям, это был фактор мира, кстати говоря, то, что распался
Он распался по этническим границам советских республик.
Он распался при границам республик.
Но это ненормальные были границы.
Понятно,
это
ненормальные, не если бы спор была бы война, была бы
Я понимаю, да. Но это не были естественные границы, соответствующие там экономическим, культурным, религиозным. Поэтому границы будут меняться. Не воспользоваться этой ситуацией. Ну, какая страна решит, что не будет этим? России, конечно, надо пользоваться. Америка тоже надо пользоваться. Европа тоже. Поэтому пусть это, может быть, местечковое изменение границ, там не глобальное. Но все глобальные игроки всегда хотят прийти в новый регион. Америка – игрок со стороны. Там Европа – более близкий игрок. Там Россия – свой игрок в регионе. Но если есть возможность ослабить игрока местного и прийти со стороны, это будет всегда. Россия тоже пытается там что-то войти в Латинскую Америку, условно говоря, там с 60-х годов, начиная с Кубы, там Венесуэлы. Это нормально на самом деле. Любая страна входит, влияет в регион или в другую страну ровно насколько, насколько ей позволено объективными условиями. Украина ослабла, все туда ринулись.
Ну, я немножко про другое говорила, но все-таки про то, что насколько возможно, вы говорите, что меняются просто способы
то есть, что у нас, короче говоря, что у нас легче определить здесь, это иностранное
финансирование или нет.
Ну, я не согласен.
Ну, пока есть разделение, мы же говорим Запад, то есть так и есть, есть Россия, есть Запад, значит, может быть?
Под Западом я как-то с этим постоянно сталкиваюсь, меня немножко шокирует, обязательно подразумевается Япония.
Ну, естественно. Она, если с той стороны,
ну, да. Просто, ну, смотрите, реально, все-таки при значительно отстающем на постсоветском пространстве, значительно отстающих технологических каких-то, так сказать, возможностях отслеживать деньги, ну, условно говоря, там, кредитной карточки, огромное количество наличных. Американец там ходит, он с $20 в кармане. Вот это нормальный американец. Тоже никто не ходит. То есть здесь как раз, мне кажется, легче, потому что сама культура, бардак банковский, огромное количество валют, которые в Америке же никто не меняет доллары на что-то другое. А здесь меняют. В любой, так сказать, обменнике тебе поменяют валюту на любую другую валюту. Вот найти концы, откуда деньги эти пришли, гораздо сложнее. Как раз я считаю, что здесь сложнее, потому что это культура наличных, постсоветское пространство. И как раз неестественно сюда, так сказать, будут эти переводы, которые отслеживаются, там, да, там, интернетовские. А наличка, ну да, вот она здесь ходит. И
ну, отследить для того, чтобы нам в первой части, так как у нас в первой части все-таки революция печенек, я бы хотел выяснить такой вопрос. А все-таки мы забываем внутренний фактор, внутреннее недовольство, оно имеет какое-нибудь значение? Или все организовано мировой за кулисы, перед кулисой и так далее?
Недовольство в том числе.
Нет, мне казалось, что это мы даже не обсуждаем, это само собой.
Мне кажется, что надо все-таки...
Это само собой. На самом деле, как это не парадоксально, но классическое определение революции, революционной ситуации, да, Владимир Ильич... Ульянов-Крупский, как да. ты его называешь теперь, вот. Где верхи не могут, низы не хотят, и никто ничего не в состоянии справиться и поставить под контроль развитие ситуации, и нет стабильности, и нет управляемости. И в этот момент, так сказать, любой толчок извне, в том числе, как в 17-м году и произошел, а там их было много с разных сторон, и война, и большевики, и игроки разные стали идти в Россию, и начался рушиться российский рынок, того времени, конечно, все воспользуются этой ситуацией. Внутренние условия обязательны, 100%. Но проблема в том, и мы сейчас видим это в том числе по Украине, ведь вы еще можете один так сказать, аспект вашей темы с революциями поднять. Все революции – это столичные. Все революции происходят в столицах. И дальше, вот столицу, да, печеньки, да, инвестиции там подготовить, если надо, где-то можно боевиков или антибоевиков там приехать, кого-то сагитировать, вывести на митинги. И дальше, когда в революции меняется власть, как это было в 17-м году в России, как это произошло сейчас на Украине, да в любой стране, в принципе, так и бывает, особенно в больших странах. Дальше встает вопрос, что делать с провинцией.
А-а-а. Вот.
И вот там уже, так сказать, внутренние условия начинают играть превалирующую роль. Потому что, с одной стороны, везде... Да,
перерыв, превалирующую роль. Да? Перерыв. Окей. А потом мы как раз, что пока бывает после развалов, мы послушаем с вами после новостей и рекламы.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, напоминаем, что это совместная программа «Эхо Москвы», «Дождя» и журнала «Дилетант». Ведут сегодня Карина Орлова от «Дождя», от всего остального я, Сергей Бунтман, и у нас в гостях Николай Злобин. Сейчас мы перейдем к революции штыков, то есть к экспорту, и послушаем сначала главного специалиста, у нас звуковая картинка, обычно документ звуковой, послушаем одного из главнейших специалистов по экспорту революции.
Сурового народного комиссара по морским и военным делам товарища Троцкого. Товарищи, старая царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же, народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же, народ латышской, народ литовской, народ белорусской стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза. И то же самое произойдет завтра с Исландией, Кавказом, Сибирью, со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи. Это значит, что в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление к соединению своих сил. Там, где была железом и кровью скованная царская империя, там было вместе с тем в глубинах народного сознания стремление братской свободной жизни без вражды, борьбы и свары одной нации с другой нацией. И ныне трудящиеся люди, получившие при посредстве советской власти свои руки управление государством, они строят новую советскую федеративную Россию. И эта новая советская Россия протягивает свои руки рождающейся Германии и будет во всем мире единая советская республика всех народов.
Это никакой не Ленин, дорогие товарищи, это Лев Давыдович Троцкий, как было сказано. И говорит он о многом, и об Украине говорит. Братской, что же она будет отдельно развиваться, не
вот
будет.
Это, чем он закончил, а мировую революцию, ведь они действительно создавали
Всемирная
государство,
советская
где границы не имели значения.
Да, и поход на Варшаву, и поход на Берлин на самом деле.
Да. Они подходили к границам между республиками как временным явлением до мировой революции.
И так, революция и штыки. Там какой-нибудь итальянский поход Наполеона, ну и так далее. Не будем так далеко забираться. И вот Красная Армия взяла Ригу, но там не получилось, да? И вот это начинается борьба. Борьба штыков и денег. Денег и штыков. Борьба за внутреннее. Когда в столице, вот как товарищ Злобин нам совершенно правильно указал, в столице происходит революция, проблема провинций, частей. И тут начинается... Где Вандея, где Крым, где что и так далее. Кстати, Крым в ту революцию, это была отдельная история, естественно. Вот так.
Так у тебя вопрос?
У меня вопрос. Какое вот роль, вот все это? Внутреннее, как всегда у меня, внутреннее стремление там быть с кем-то или не быть с кем-то. И печеньки, а теперь и штыки.
Не, ну смотри, тут очень много на самом деле слоев сразу всплывает. Конечно, когда речь идет о больших странах и о провинциях, то возможность раздачи печенек в этих провинциях, конечно, не играет той роли, которую она играла в столицах. В столицах она играет роль в том числе и обеспечивания лояльности тех или иных силовых структур, которые могут столицу защитить. В провинции, конечно, вопрос стоит по-другому. А вот Россия кончилась, в России революция, как известно, кончилась большой кровавой гражданской войной. А, кстати говоря, деньги, вовлеченные в эту войну, тоже со всех сторон были очень большие. Нужно иметь силы, способные, во-первых, отправиться в провинцию, отстаивать то, за что только что боролись в столице. И очень часто такого желания у людей, получивших власть в столицу, нету. А во-вторых, нужно то, что, вот, как правило, делали большевики более-менее успешно, и то, что не сделали сейчас украинцы, пришедшие к власти в Кремле, надо пытаться договариваться с политическими элитами в провинции. Договор с политическими элитами важнее штыков, честно говоря. Штыки нужны там, где, потому что штыки – это дорого, и плохо, и кроваво, и долго. А договор с политическими провинциальными элитами – вещь достаточно эффективная. Вот в современных условиях это договор про современное развитие технологий, в том числе связи. Этот договор, конечно, такой переговор с провинциальными элитами можно осуществить гораздо проще, чем это было 100 лет назад. Почему этого не произошло, например, в Украине, я не очень понимаю. Почему новая украинская власть стала делать такие глупые ошибки, вместо того, чтобы броситься в провинции и пытаться найти компромисс?
Ну, там на телевидении спрашивают, а где Яценюк, почему он не в Донецке?
Совершенно верно.
Почему он не выходит в Донецк?
То ли они действительно не понимают, совершенно принципиальных вещей, то ли им достаточно там Киева в городских границах для того, чтобы они чувствовали себя, так сказать, властью.
Следующие окрестные страны стремятся каким-то образом эту революцию использовать.
Безусловно, потому что, ну, соседи всегда знают, что где бы ты ни жил, это как в Америке, да? Угу. Когда ты покупаешь дом, главный вопрос, который стоит, это не какого он размера, не из чего он сделан, не какой он старый и не старый, это локейшн. Локейшн, локейшн, локейшн. То есть, да, место расположения. Да. От соседей зависит все в твоей жизни. Какие у тебя соседи, такая у тебя и жизнь. Поэтому, конечно, все стараются влиять на соседей максимально. Честно говоря, ну да, это в принципе... Россия, кстати говоря, чемпион мира по соседям. Вы знаете, нет ни одной страны мира, у которой такое большое количество соседствующих стран. Одна из проблем всегда в российской истории – это проблема соседей. Кроме того, в России, кстати,
кстати
говоря...
Ну, большая проблема истории соседей – это Россия.
Ну да. Ну, у них-то одна проблема с Россией, а у России огромное количество маленьких проблем с соседями. И в этом смысле России можно посочувствовать, потому что Америка это не понимает проблему. У нее там два соседа и два океана. В общем, все просто. Во внешней политике все просто. У России огромные силы всегда в внешней политике уходили на умиротворение соседей, налаживание отношений именно с соседями. Огромная страна, не хватает населения, чтобы закрыть все границы, обеспечить безопасность всех районов. Население-то России огромная страна при недостатке населения всегда была. Вот. И соседи, что интересно в российском случае, возвращаясь к этому вопросу, очень разные. Это, не, так сказать, они очень разные. Они часто друг друга не любят. У них разные религии, культура, история, экономика там и так далее. И все это через Россию, так сказать, проходит. Поэтому обеспечить хорошие отношения со всеми соседями Россия никогда не была в состоянии. Это был всегда баланс такой, вот с этим не испортить, а вот с этим как-то выправить отношения, чтобы эти не обиделись там и так далее. И с этой точки зрения у всех соседей, когда речь шла о России или о каких-то российских телодвижениях, там неустойчивости, у всех были свои очень разные интересы. Это не Европа, где у всех примерно более-менее одинаковые интересы. Там в отношении Югославии быстро все договорились и вовлекли американцев. В России так дело не поэтому, что у всех там от Китая до Прибалтики совершенно разный взгляд на то, что надо делать в России. У всех, конечно, есть советы России, но у всех совершенно разные советы, каждому свое. Поэтому соседи в истории России всегда играли огромную роль на самом деле. И, как мы знаем, по истории революции и гражданской войны в России соседи так толком и не договорились. Даже соседи, которые протестовали против революции 17-го года, большевистской революции,
не договорились.
Они между собой не договорились.
А вот Россия, вот мы только что товарища Троцкого послушали, который хочет принести вот Всемирную Советскую Республику, а на самом деле Россия восстанавливала Российскую империю в ее границах и почти восстановила.
Ты про какой период говоришь?
Ну, про 20-30-е годы.
Ну, в принципе, есть какие-то, видимо, цивилизационные тренды, которые трудно преодолеть революциями. В принципе, понимаете, ведь чем революции страшны, интересны, но в то же время, как бы это сказать, обязательны они? Ведь любая революция – это антиконституционное действие. Правильно ведь? Ни одна революция не совершается по Конституции.
Ну, это только Гашка была, умеренного прогресса в рамках закона.
Да. Революция сметает Конституцию и закон. Если бы этого не происходило, то как бы мы эти Конституции и законы меняли? Потому что встает вопрос, так бы я сформулировал, если бы не было этого, все жили бы согласно Конституции и законам, мы бы, наверное, до сих пор жили бы при законах Хаммурапи. Но каждый, ну, серьезно, подумайте.
Очень неплохие, такие плохие законы.
Ну, там домострой, там и так далее.
Ну, там очень суровые, ну, такие.
Ну, я думаю, что...
Может быть, мы уже скоро тоже...
Да, вот я как раз хотел
сформулировать
эту мысль, да. Вот, но как бы там ни было, революция сносит. И тут не надо удивляться, когда говорят, что вот они там сделали антиконституционное это. Это подразумевает, что революция будет сносить эти законы. В этом одна из особенностей, к сожалению, дискретности, что ли, политического развития человечества. Страна переживает систему и начинает ее сносить. Если система нереформируема, а очень часто система нереформируема, потому что те силы, которые стоят во главе системы, как раз реформ не хотят. Или не понимают, или они идут на слабые реформы. Происходит революция, и избежать этого, как правило, бывает невозможно. И такая же революция происходит и в технологии, такая же революция происходит практически во всех областях человеческой деятельности, которые сносят старые стандарты. К сожалению, когда это происходит в политике, это очень часто приводит к крови, что плохо. Я надеюсь, так сказать, мы когда-нибудь решим эту проблему. Но, как Ленин тот же писал, если я не ошибаюсь, может быть, и Троцкий это повторял, и Маркс – это локомотивы истории. Вот хотим мы этого или не хотим.
Локомотивы истории – хорошо, это я понимаю. Все-таки здесь мы говорили о штыках, говорили о деньгах, о печеньках, об интересах стран, о соседях, о чем угодно. И только в одном случае, когда мы говорили об американцах, мы говорили о чувстве свободы, которое у них появилось, имманентная свобода. А какую роль играет во всех вот этих революциях? С печеньками, со штыками и так далее. Все-таки ощущение свободы, которое мы так часто отрицаем.
Свобода от чего? Вот я, честно, меня всегда интересует, свобода от чего мы пытаемся добиться?
Свобода.
Чего конкретно?
Я хочу быть свободным.
Я понимаю, но что это значит? От чего ты хочешь освободиться? Ты хочешь освободиться?
Очень осознаю.
Вот. Это очень важный вопрос, потому что мы все говорим, мы за свободу, и на этом ставим точку. А от чего ты хочешь освободиться конкретно? От государства? От налогов?
От президента.
От президента, от, я не знаю, системы там, отношений экономических, в которых ты живешь. Вот что именно ты хочешь изменить?
Ну, французская революция сделала так. В декларации написано, что свобода, то есть свобода, которая ограничена свободой другого человека. А остальное мы договариваемся, и для этого выбираем формы, некоторые договоры,
государственные. Общественный договор, да.
Да, совершенно верно.
Ну, слушай,
да.
История России на самом деле является, по-моему, одним из самых сильных примеров об ошибочности этой теории. Никогда здесь не было никакого общественного договора. Никогда российское государство не шло ни на какой договор.
Это ошибочность теории или некоторая такая нетрадиционность страны?
Ну, страна занимает все-таки достаточно большую территорию земного шара, чтобы считать, что это такой мелкий сбой теории. Вот. А никогда государство не шло ни на какой общественный договор с обществом. Вообще не воспринимало общество как равное. Вообще и общество никогда не воспринимало себя как равное государству. Почему в России всегда была проблема с гражданским обществом?
А может, мы свободу не любим?
Ну, это ты сказал. Поэтому...
Как можно не любить, не пробовав?
Поэтому, на самом деле, Россия является как раз страной, которая всегда, везде и всегда была страной лидерской. Одного лидера. Не было в истории, на мой взгляд, России ни одного периода, где бы политическая власть не была заточена под одного.
Можно я немножечко верну?
А в этих условиях что
можно? Нужно, да. Ты так, нельзя так завороженно слушать-то.
Печеньками увлеклась там, да.
Я хочу вернуть в тему экспорта революции. Вот у меня вопрос к Николаю. Николай, вот у меня книжка лежит, американская. Тут вот довольно подробно описывается, как США покупали и проплачивали там переворот в Чили, в Иране. А вот сейчас в современном мире, в Америке вообще эта идея, они, ну, их кто-то разделяет эти мысли про печеньки, от, не знаю.
Да, там, безусловно.
Да? Их разделяют... То есть это не особенная черта.
Я думаю, их во всех странах это разделяют. Конечно, любая страна хочет влиять. Если есть деньги, то и через деньги. Америка не исключение. Другое дело там, если подходить к этим... Понимаете, я скажу так, может быть, немножко начну со стороны, но это важно понять. Америка, страна, граждане, средние американцы не очень интересуются тем, что происходит вокруг.
Да,
поэтому,
особенно во внешней политике.
Во внешней политике. Очень хорошо, что вы это знаете, потому что это очень сильно объясняет американскую внешнюю политику. А американское гражданское общество не очень вникает во внешнюю политику своей страны. Оно очень вникает во внутреннюю политику. Во внутренней политике там не пошалишь. Там огромное количество НКО, которые все проверяют, там прозрачность, транспарентность, там тебя поймают журналист. Внешней политикой занимается профессиональная внешнеполитическая элита, которая иногда мне напоминает такую отчасти советскую, потому что особого контроля со стороны гражданского общества на ней нет. И вот какой-то монополия, она всегда путь к ошибкам, в том числе в Америке. Поэтому Америка, я вижу сильные и слабые стороны Америки, в частности в том, что внутри эта страна, в общем, на сегодняшний день, наверное, самая демократически построенная во внешней политике. Внешняя политика Америки очень часто далека от демократии. Потому что также монополия вот этой американского, узкого круга американской внешнеполитической элиты на принятие внешнеполитических решений есть. И оппозиции со стороны гражданского общества там нет. И вот эта вот внешнеполитическая элита, там есть 2-3 таких больших школы, скажем так, в отношении революции. Одни считают, что вот надо пользоваться ситуациями, как только ситуация возникает, туда, так сказать, попытаться втиснуться, расшатывается страна, как только страна начинает шататься, режим шататься, надо воспользоваться. И, в принципе, эта логика есть всегда, эта история человечества полна, так сказать, примеров такого рода. Другие считают, их тоже много, что надо работать с обществом, пытаясь создать так сказать, ну, то, что делают американцы во многих случаях.
Ну да, формировать
вот гражданское это, общество, оппозиции, там, свободную прессу, молодых и так далее,
Свободе.
Потому что они даже считают не потому, что можно когда-то это свести к революции, а потому что это нормально для любого государства иметь оппозицию в виде гражданского общества. Это хорошо для государства. Американцы вообще считают, что конкуренция вещь хорошая. Они, так сказать, живут этим, они даже в экономике, там, сами помните, после Второй мировой войны, там, план Маршалла, они восстановили Европу, своего главного конкурента, вложили деньги в Японию, создали вторую экономику мира, главную, так сказать, своего конкурента.
Ну, да.
Их это драйв, они любят конкуренцию и любят жить в долг, потому что они считают, что долг – это тоже драйв, ты никогда не будешь расслаблен, если у тебя есть долг, надо его отдавать. Почему особенно большой государственный долг США, в принципе, они к этому нормально относятся. И они считают, что так жить должны все. Они не понимают, почему этих принципов успешных в 20 веке для Соединенных Штатов никто не хочет понимать.
Есть такое дело. И третий путь. Вы говорите, три у них...
Да, три тенденции.
Три группы.
Я что-то уже умничать начал, не помню сейчас.
Ну, хорошо, обойдемся двумя.
Да, если вспомню, сейчас скажу, да.
Так.
Да.
Ну
вот.
Да, нет.
Так что, ну что, удовлетворил?
Нет, у меня на самом деле еще вот какой вопрос.
Я, кстати, еще не третий, а если четвертый, который считает, что Америке надо вообще закрыться и стать...
А, ну да, это изоляционисты, это чудесные особенно, и 30-е.
Ну вот если говорить об Украине или там о России, да, вот эта популярная идея, что там... Ведь многие же искренне верят, что, допустим, в России, что протесты на Болотной были проплачены действительно госдепом. Хотя на самом деле проплачивают их, если уже проплачивают, то русский бизнес. А американцы там присылают, там, не знаю, там своих этих...
Ну, я с этим согласен, на самом деле.
Слышал
это много раз, но не видел ни одного убедительного аргумента, документа. Понимаете, Соединенные Штаты... Ведь вот это надо, если кто-то хочет этим заняться, пусть займется. Соединенные Штаты весьма прозрачная страна, с точки зрения финансов уж точно.
Да.
Самая страшная организация Соединенных Штатов – это налоговое управление. Вот там наличка туда-сюда не ходит. И куда идет каждый доллар, поймите, я руковожу организацией в Вашингтоне, вот налоговые документы – это страшная сила. Их подавать надо постоянно. И, ну, вот так сказать, что вот можно взять, изъять деньги, послать их куда-то еще, там, напечатать, как еще говорят. Там, печатание денег – особая тоже история в США. Там не так просто деньги не напечатаешь.
Нет, а фу-фу, печатают доллары, ведь у нас
считают
очень многие. Да.
Нет, это очень серьезная на самом проблема. Считают, и правда? Как раз последняя страна, да, они, так сказать, финансируют разные движения, организации, гражданское общество, это нормально. Делают это европейцы, делают и японцы, кто только не делает, Россия должна это заниматься, это нормальная вещь. Но ожидать, что американцы что-то делают, так сказать, подпольно от себя самих, вот это бессмысленно. Вот это честно.
ЦРУ.
Ну, бюджет ЦРУ, знаешь, как обсуждается там месяцами, пока каждый конкретно...
А тайные операции, мы же кино смотрим. Ну
понятно,
ну,
да.
Ну, мы
это
же
тайные операции,
сериалы,
да.
Смотрим все, ну, мы же знаем.
Вот. Так просто, американцы вообще люди достаточно прагматичные, поэтому вот так вот деньги они не швыряют, честно скажу. Я последний, я скорее в России, я это много раз говорил, что гораздо больше гуляет денег неучтенных из стран совершенно далеких от Америки. И влияют на российскую политику или российскую точку зрения.
Из том, каких-то?
Ну, арабских стран, например.
Да?
Да.
Арабские лобби, Китая, там, постсоветских стран очень много здесь денег. И вот можно видеть по российской политике, как вот эти деньги...
Да и российских
работают.
Денег, мне кажется, тоже много.
Российских денег
в этом
тоже
направлении,
немало, да.
В котором мы
Но
говорим.
Это тоже нормально. В принципе, вы знаете, вообще, в принципе, американский бизнес любит вкладывать... Есть, знаете, это американская пословица, нельзя вкладывать в одну корзину, да, все деньги,
да.
Яйца,
ну, да.
В одну корзину. Есть там две главных корзины, во что вкладывает американский бизнес, кроме бизнеса, это в свое государство и в свое гражданское общество. Одновременно и примерно в тех же масштабах.
А вот, знаете, я хотела что спросить. Ведь те, кто... Люди, которые вот эти идеи как бы насаждают, да, в России, там, в Украине, что это все госдеп спонсирует эти, ну, они-то все понимают.
Ну, да.
А зачем это? Почему не ищут тех, кто платит здесь, русские бизнесмены? Зачем?
Ну, вы
это?
Хотите мне этот вопрос задать?
Да.
Да.
Нет, ну так, смоделировать.
Я думаю, что есть какие-то, во-первых...
Это удобно, может быть, вообще всем сторонам?
Вообще есть.
Вот это вот такая сказка для, не знаю, для народа.
Я понимаю, но есть там какое-то в каждой стране количество людей, которые уверенно стоят с рождения, не знаю, на конспирологических теориях. И ничего с этим не сделаешь. Спорить с ним бессмысленно. Есть люди, которые...
Нет, мы сейчас не берем там Сергея Маркова.
Я просто к тому, что это вот примерно одно из таких вот стереотипов, стереотипов, который очень глубоко внедрен в общественное сознание. И Госдеп вообще, по большому счету, не очень мощная организация, и не очень финансовая, тем более.
Так вообще Конгресс тогда. Я думаю, что все это знают и понимают.
Но объяснение, так сказать, да, там еврейский заговор, печеньки Госдепа, мировое правительство.
Мне вот очень нравится, что в украинский заговор, сейчас все больше становится очевидно, что он одновременно еврейские и нацистские.
И антиеврейские,
и
да,
нацистские. Он еврейский и еврейско-нацистский заговор.
Нашему корреспонденту Дождя в Харькове сказали, можно я процитирую, да, не знаю, можно вы сказали, ты тот жидок, который работает на фашистском телеканале.
А, фашист. Ну, то есть это взаимно все. Да. Вот, это хорошо, это там сказали, да. Вот, это замечательно, конечно. Так что все. Нет, мы все это про орды, там, казаков таких вот, и все. Это мы все знаем. А вот у меня есть последний вопрос, на самом деле, финальный вопрос.
Закроем
вот сейчас.
Да.
Мы сейчас говорили о том, и о печеньках говорили, и об отсутствии, о собственном стремлении к свободе. Мы говорили о штыках, об интересах соседей, окрестных.
На самом деле, я тебе перебью на секундочку, это очень длинный вопрос. Ведь сила Америки, вот такая эмоциональная, что ли, не в том, что Америка внешних дел во внешней политике. Мне кажется, Америка основана, вот эти документы, основоположные американские документы, это вот высшее, что на самом деле есть в этой области, в истории человеческой цивилизации. Вот 3-4 американских основополагающих документа. Вот они приемлемы для всех. Дальше начинается техника, как их реализовывать. А вот эти документы, конечно, были колоссальным прорывом, вот таким ментальным, интеллектуальным, каким хочешь, в понимании свободы, доски тролли государства. Там,
декларация,
да, совершенно верно, и конституция.
Да.
То есть остальное все американская конституция, самая древняя написанная на бумаге конституция всех существующих, она ни разу не менялась. Что-то это тоже о чем-то говорит. Вот. А, то есть вот это, в этом вклад главной Америки в понимание свободы, а не ее внешняя
желанная
политика.
Та самая желанная вожделенная
стабильность. Да. В этом главный вклад Америки, мне кажется, а не в ее внешней политике. Но теперь вернемся к твоему вопросу, если я на него еще не ответил.
А нет, не ответил. Вопрос такой: есть ли страны, народы, гарантированные от революции вообще?
Я говорю, такой вопрос никогда не ставил. Наверное, хороший вопрос. И да, и нет, будет правильным ответом. Ну, не знаю, не
Какие
знаю.
Какие факторы нужны, чтобы революции не было никогда?
Понимаешь, я думаю, что стабильность развития, любая система, которая обеспечит стабильность. Америка что же прошла? Через революцию, через распад страны, кстати, что привело к гражданской войне, через гражданскую войну. Да. Стабильность систем, которая обеспечит стабильное развитие, раз. И второе, мне кажется, очень важно, что я уважаю в американцев, их вот в своем внутреннем развитии, им хватает одного случая. Вот одна гражданская война, один распад страны, одна революция. И вот как-то, вот как-то опыта хватает.
Они учатся даже, как-то на своих
ошибках. Даже по сравнению Европы. А, я увидел формулу. Это
все попробовать один раз.
Одно наступание на одни грабли, и не больше. Это тоже
какая-то
какая-нибудь нулевая поправка.
Клинтона поймали с Моникой Левинской. Вот первый раз это случилось в истории Америки. Они были в шоке. Ну да, уже вот все проблемы.
Одни грабли, один наступ. Вот это у нас тогда лозунгом завершаем. Николай Злобин, Карина Орлова, Сергей Бунтман. Программа «Дилетант».
Да, всего хорошего.
До свидания.